Начало иночества. Приближалась зима. Тело мое, подобно животному, жертве, ведомой на заклание, готовилось к зимним страданиям от холода. Я продолжала причащаться каждую пятницу. Церковное богослужение и келейные молитвы были утешением для души. В день великомученицы Варвары, 4 декабря, 17-го по новому стилю, меня облекли в рясофор и дали рясу покойной матери Диодоры. Это было в 1922 году. Я продолжала свое молчание. По субботам и воскресеньям сестры приходили, говорили мне о своих грехах и скорбях, и, если нужно было, я разборчиво писала им записки. От того, что выводила слова крупными буквами, в монастыре считали меня малограмотной. На Рождество Христово я говорила 3 дня. Собрались все сестры. Я сказала им слово. Потом меня попросили посетить хутор в 12 километрах. Там было 15 сестер. Все открывали мне свои помыслы. Помню, была метель. Я пошла к ним по обыкновению почти босая, без теплой одежды. И, вернувшись в тот же день в свою промерзшую келью, съела кусок хлеба, тоже замерзшего, выпила ледяной воды и замолчала до Пасхи. Враги больше не кричали и не били меня, но вскоре ополчились, вооружив против меня людей. В монастыре был один старый романах, который вел распутную жизнь. Он соблазнил сестру рясофорную, и они согрешили. Родился ребенок, который вскоре и умер. Сестру выгнали из монастыря. После Пасхи как-то ночью она пришла ко мне. Раньше никогда ко мне не приходила, и я ее не знала. А тут говорит: «Я уже больше не могу так жить. Нигде для меня нет места. Сегодня ночевала на кладбище. Если и ты мне не поможешь, то покончу с собой». Тогда еще не началось мое молчание, думала замолчать после отдания Пасхи. Вечером пришли ко мне некоторые сестры с настоятельницей матерью Дорофеей, и я беседовала с ними. Моя посетительница скрылась в передней. Выходившие сестры ее заметили. Мать Дорофея возмутилась и хотела ее выгнать. Тогда я встала, крестообразно закрыла ее и говорю: «Меня тоже выгоняйте». Они ушли. Я успокоила несчастную: «Не бойся, Господь не оставит тебя». А сама не знала, как поступить. Отпустить ее боялась. Она была в отчаянии. Пойти против воли настоятельницы — это противоречило моим понятиям о монастырском послушании. Решила обратиться за советом к старцу Филимону. Ему было 70 с лишним лет. Жил он в мужском монастыре в 18 километрах от Жабки. В молодости, будучи послушником, когда пахал, то плугом, нечаянно повредил себе обе ноги, которые пришлось ампутировать выше колен. Он 40 дней провел в посте и молитве, и Господь укрепил его душу. Но принять постриг не захотел. Говорил: «Я не монах, а калека». Так и остался послушником, но духовно настолько преуспел, что народ ходил к нему. Я у старца еще ни разу не была. Когда направилась к нему, зашла перед этим в монастырскую церковь и долго молилась Господу. Его келья оказалась на черном дворе. Он разговаривал с приходящими к нему за советом через окно, а сам лежал на деревянной лежанке возле окна. Одет был в белую рубаху, седой, глаза голубые. Когда его увидела, сердце растаяло во мне от умиления и любви. Ангельская чистота, кротость, рассудительность. Все в нем было не от мира сего. Согрелась моя душа рядом с этой прекрасной душой. Он принял меня с великой любовью, долго со мной говорил и в конце концов произнес: «Ты не только должна помочь падшей сестре, но и много претерпеть за нее. Скажи от моего имени матери Дорофеи, что если не помогут этой сестре, то пострадает она и монастырь». Поцеловав старцу руку и спросив его святых молитв, ушла благодаря Господа за приобретенное сокровище. Обо всем рассказала матери Дорофеи, на что настоятельница и некоторые из сестер возмутились. «Кто такой этот Филимон, чтобы нам его слушаться?» В одном селе в 30 километрах от монастыря жил священник, отец Стахий, который, посещая монастырь, иногда заходил ко мне. Он меня очень уважал. При случае я попросила его взять согрешившую сестру в свой дом на какое-то время. Мать Дорофея, монастырский священник и часть сестер восстали против меня. Те, кто был мне близок, продолжали приходить в свободное время. И я терпеливо объясняла, что если презрим человеческую душу и не поможем ей в трудную минуту, мы не монахини. Мать Дорофея потребовала, чтобы я, как и прежде, молчала, запретила сестрам ходить ко мне. Я обещала продолжить молчание после праздника Святой Троицы. По вражескому действу она чрезвычайно озлобилась. Мне было жалко ее. Созвали монастырский совет. Она стала говорить, что я в прелести, совсем как Исаакий. Позвали всех сестер. Пришло 100 с лишним человек. Мать Дорофея начала меня принуждать. «Скажи им, что ты в прелести». Я поклонилась сестрам и сказала: «Простите меня, я в прелести». Близкие мне сестры плакали, но я их утешила. Через несколько дней меня заперли в комнате, где окна были железными решетками. Шел Петров пост. Сестры скорбели, и я поняла, что молчать мне не следует. Они тайно пробирались к окну, и мы беседовали с ними. Я постилась. Ела хлеб, пила воду через 2 дня на третий. Водили меня в церковь и опять запирали. Я молилась. Бедная мать Дорофея не понимала, что делает. Настолько была помрачена страстями. Возле окна стали сваливать много всяких железяк, чтобы невозможно было приблизиться. Тех из сестер, которые продолжали общение со мной, наказали, отправили на хутор, и они в трапезной клали по 100 поклонов в день. Но они тайно ночью все-таки пробирались ко мне. Некоторые из них обратились за советом к старцу Филимону. Что касается меня, то он сказал: Ей хорошо. Она молится. Это ей Петровы узы, а на святых Петра и Павла ее выпустят. Мать Дорофея, узнав об этом, возразила: «Посмотрим, исполнится ли пророчество Филимона. Если и освободим, то не на праздник». Настоятельница приводила ко мне румынских офицеров, те спрашивали: «Почему ты спишь на полу?» Я молчала. «Почему ты ешь хлеб и воду?» Я молчала. Мать Дорофея возмущенно замечала: «Видите, так она и меня не слушается». Однажды пришел доктор, которому она внушала, что я ненормальная. Поговорив со мной, он стал недоумевать: «Не понимаю, как вы, интеллигентный человек, выносите по отношению к себе грубость этой невежественной женщины. Неужели это дает вам какое-то удовлетворение?» «Конечно, — ответила я, — в этом исполнение заповеди. Когда ударят в одну щеку, подставь другую». В конце концов, мать Дорофея подкупила одного из чиновников, и тот согласился переправить меня через Днестр и выдать советским властям. Он пришел и говорит: «Едем, там вас повесят». А я в ответ: «Попрошу, чтобы меня расстреляли». Я была совершенно спокойна. Мы поехали. Близкие мне сестры рыдали и хватались за колеса повозки. Добрались до села. Сопровождающий стал обсуждать сложившуюся ситуацию со своей женой и признался, что все-таки не сможет выдать меня, поскольку христианин. У него было двое больных детей, и он попросил помолиться о них и отправил меня с лошадьми обратно. Сказал на прощание: «Вы свободны. Если хотите, поезжайте, пожалуйтесь владыке, или идите куда хотите». Я вернулась в монастырь, и меня опять заперли. В тот год пост продолжался 5 недель. Но вот наступило празднование в честь славных и всехвальных апостолов Петра и Павла. Меня повели на всеночную. Чтобы сестры не увидели, завели в алтарь через Пономарскую. Началась всеночная. Поют блажен муж. Вдруг послышался шум автомобилей. Из уездного города за 40 километров прибыла комиссия. Генералы, офицеры румыны. Каким-то образом до них дошло, что в монастыре притесняют одну сестру. И вот они приехали расследовать случай. Позвали меня, спрашивают, какие у меня претензии. Я говорю: «Никаких. За что вас держат в заперти?» Я рассказала генералу на немецком языке историю с падшей сестрой. У одного офицера на глазах появились слезы. На другой день продолжили разбирательство. В результате запретили матери Дорофеи держать меня под замком. Освобождение действительно состоялось в день святых Петра и Павла. Я снова поселилась в своей келье. Ходила на послушание, носила воду. Но злоба не стихла. Сестры разделились. Одни были преданы мне, другие — матери Дорофея. Видя такую непримиримость, решила оставаться в монастыре до Успения Божьей Матери. А там, помолившись в годовщину смерти старицы Диодоры, больше уже не сдерживать своих чувств и просто-напросто уйти. Настоятельница написала владыке, что в монастыре появилось сектантство, что именно я и есть сектантка. Владыка прислал комиссию, в которую входили епархиальный миссионер, окружной благочинный протоиерей и еще один священник. Пришли ко мне, поговорили, потом созвали всех сестер и объявили, что я не только не сектантка, но и сказали в мой адрес много похвальных слов. Миссионер-протоиерей отец Георгий очень ко мне расположился. Он расспрашивал обо мне каждую из сестер в отдельности и на основании услышанного составил доклад владыке. Потом предложил поехать с ним в Кишинев, к владыке, на 2-3 дня. Я согласилась. По дороге попросила заехать к старцу Филимону. Пошла к нему за благословением. Он мне сказал: «Поезжай, 2 недели до Успенского поста походишь по церквям». Я-то думала, что еду на несколько дней, но вышла по слову Филимона. Когда мы приехали, отец Георгий в своем доме выделил мне комнату. Доклад передал владыке. Но мать Дорофея сумела подкупить секретаря, и бумага пропала. Пока ее разыскивали, прошло 2 недели. Я ходила по церквям и молилась. Потом к владыке приехала настоятельница, позвали меня. Отец Георгий очень скорбел, что потеряли доклад, и что владыка ничего не знал про мое дело. Мать Дорофея просила владыку удалить меня из монастыря. Тот благословил мне уйти. Я появилась у старца Филимона в первый день Успенского поста и утешилась его любовью. Попросила благословения пожить в селе возле монастыря 5 километров до Успения, а уж после годовщины смерти матушки Диодоры уйти. Он благословил, и я увидела, что старец очень опечалился. Скорбь коснулась его. Ему открылось, что меня ожидает, и он заскорбел. Я попросила молитв и, поцеловав его руку, ушла. В селе меня знали и приняли с любовью. Поселилась в одном из домов. Об этом узнали сестры, и на преображение 20 из них пришли ко мне. Захотели остаться, говорили: «Мы от тебя не уйдем. Где ты, там и мы с тобой». Люди в селе против сестер ничего не имели. Я не могла их отослать назад. Решила, что после праздника уйду, а они пусть пока утешаются. В это же время мать Дорофея оклеветала меня перед военными. Говорила, что я настроена против румынских властей, что я русская шпионка. Один генерал в качестве подкупа со стороны настоятельницы получил много денег и ковров.